Дорогие братья и сестры, мы сегодня вспоминаем события, которые лежат в основании нашей веры, в основании церкви, в основании церковной жизни каждого христианина, и которые лежат именно в начале всех храмовых служб. Ибо все абсолютно службы, они вышли как раз из Тайной Вечери. И именно поэтому причастие – это не в конце литургии, как часто можно услышать и от прихожан, которые многие годы ходят в церковь, а причастие – это венец и итог и цель всего предшествующего священного действия, всего суточного круга богослужения. И вечерние, и утренние, и литургии. Все эти службы необходимы только для одного, чтобы подготовить душу и тело, все свое человечество к принятию под видом хлеба и вина тела и крови Господня. И вот обратите внимание, сам Господь говорил как раз, что Он являет Отца. И вот если почитать внимательно Евангелие, особенно вот первые три Евангелия, там Он постоянно как раз как бы отправлял своих слушателей именно к их взор мысленный отправлял, все время направлял, лучше так сказать, к Отцу Небесному. Вплоть до того, что Он дает как раз какие-то заповеди, говорит слова, как надо жить, и в то же время, когда ему говорят, что вот мать твоя и братья твои стоят вне и хотят говорить с тобой, Он обращается опять же к слушателям, что своим всем, кто пришел к нему и за исцелением, и за мудростью, говорит о том, что кто моя мать и кто мои братья, кто слушает Отца моего Небесного и исполняет заповеди Его, тот мне и брат, и сестра, и мать. И тем самым Он как бы все время давал понять, что я пришел для того, чтобы открыть вам Отца. И действительно, даже вплоть до непосредственной Тайной Вечери, когда у Него спрашивает один из апостолов, Филипп, покажи нам Отца и довольным с нас. Он говорит, что кто видел Отца, тот видел Меня. Я и Отец одно. Говорит он уже в другом месте Евангелия. И действительно, на протяжении всего служения практически до самого конца мы видим именно Бога-человека, именно Бога-человека. Мы все время видим Его власть и над демонами, и над стихиями любыми. Ветер, бури ему подчиняется, делается из бури великая тишь, ему подчиняются любые болезни. То есть все время он показывает, что он владыка всего сущего. И более того, даже сам человек, обладающий абсолютной свободой внутренней, точно такой же, как и сам Бог, именно такой дар мы имеем от Бога, совершенную внутреннюю свободу. Именно поэтому даже сам Бог не замахивается на эту свободу. Это мы решаем, считаем, что мы имеем права друг на друга где-то. Да нет, Бог даже не считает, что Он не имеет права никакого. Он никогда не ломает человека. Наоборот, вот как Он пришел, Он, кто хочет, приходи слушай. Кто хочет, иди за мной. Кто хочет, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Кто хочет сам моей жизни, тот за мной последует. Тот меня слушает, тот захочет исполнить, тот захочет меня впустить в свою жизнь. И вот даже человек, упрямец внутренний, и для христианина это самоочевидно, кто уже вкусил церковной жизни, и у кого проснулось покаяние в совести. Даже вот люди, они действительно потянулись сотнями, а порой тысячами, ходили за человеком. Ведь представьте себе, это время, когда не было никаких ни громкоговорителей, ничего. Тысячи народа стоят изнуренные с утра до вечера, слушают слово, которое говорит человек. То есть это явно, они явно сознавали, что перед ним, ну, кто-то пророк думал, да, а кто-то им называл уже и Господом. Во всяком случае, это было настолько слово необычное именно в смысле своей силы подачи, именно потому, не потому, что он громко говорил, а потому что все, что он говорил, он, безусловно, сам исполнял. Именно поэтому, когда мы читаем слова учителей народа, фарисеев, саддукеев, книжников о том, что он как раз нарушитель закона, а народ с этим не соглашался, он наоборот говорил, мы читаем в Евангелии, все хорошо делает. И тем самым свидетельствуя, что все эти слова буквоедов, они не принимаются людьми, следующим за Богом, тысячами буквально. Но вот приходит страстная седмица, приходит последняя неделя, и после вхождения в Иерусалим мы видим проявлениями как Бога Христа только один раз. Великий понедельник, мы это как раз вспоминаем. Засохшая смоковница. А дальше Бог как бы уходит за человека Христа. И мы видим уже не столько Бога человека, сколько человека Бога. Просто мы не видим ни одного чуда. До этого нам все время они являлись именно не просто как что-то необычное, сверхъестественное, а для нас все время являлся безусловный помощник, который творил нечто, освобождая всегда, очищая, милуя, исцеляя, именно потому, что чудом был он сам. В том-то и дело, что для нас-то христиан самоочевидно, что и сам-то Христос даже, он укоряет, Евангелие от Иоанна, он как раз укоряет людей, которые пришли к нему за исцелением после насыщения малым количеством хлебов, пяти хлебами, пять тысяч народа. Он как раз пришел, он говорил, что вы пришли не потому, что вы видели чудо, а потому, что вы просто наелись хлеба. Хлеба и зрелища, другими словами. То есть вы, насыщаясь, так и не соприкоснулись с тем, что вам явилось, с чудом, со мною. Вы так меня и просмотрели, другими словами. Чудо не просто размножение вещества, а чудом был Он, который вот через это вещество себя явил как раз. Каков Отец, каков Бог. И вот, наконец, смоковница, который был образом абсолютно любого человека, после Адама, родившегося, абсолютно любого. Отнюдь не только там фарисеи, книжники, саддуки. Это особенно должно быть понятно нам, христианам, которые перед чашей молятся как раз о том, что, Господи, ты меня прими, потому что ты пришел грешников спасти, а я от них первый. Смоковница-то о каждом из нас говорит. Мы часто думаем, действительно, что именно по-фарисейски думаем, что мы не такие, как некие, нет, это иные человеки, там, скажем, неверующие, там, некие, других вер, атеисты какие-нибудь. Мы-то уж вот, но именно в церкви-то как раз можно осознать, что мы без Бога абсолютно бесплодны. Листвий-то много. То есть есть весь образ Божий вроде бы со мной. И вечность со мной. И, казалось бы, и любовь мне дана, и разум дан. Могу рассуждать. И воля дана, и свобода внутренняя дана. Творчество дано. Ни у кого больше нет из всех творений. И однако все это листвие. Потому что нам, человеку, дан не только образ Божий, но и некая задача, которую мы должны осуществить уже самостоятельно, приобрести его подобие. Вот этого-то как раз и нет. И оказывается, подобие Божие без самого Бога сам человек осуществить не может. И этим самым всегда сам себя обличает, вот обличает как раз первое падение. Мы боги. Нет, оказывается, совсем не боги. И как бы мы этим образом ни пользовались, у нас все идет на минус. И наша любовь, она простирается не на кого-то, а прежде всего на себя. Даже когда и на кого-то, но на себя всегда чуть-чуть больше. Хоть на волосок, но обязательно больше. Отсюда все конфликты. И свободу можно быть как раз абсолютно свободным именно в Божьем добре, не в житейском таком, очень относительном, где говорится так вот, ну для одного добро это, а для другого это зло, а вот для кого-то это зло, а вот для другого добро. Нет, у Бога, в Божьем добре нет ничего относительного по одной простой причине. От такого добра, как, о котором говорит апостол Павел в одном из своих посланий, когда он говорит, что такое любовь, которая все терпит, все приемлет, всего надеется, на все уповает, никогда не отпадает, никогда, другими словами, не меняется, не дрогнет, нет у него тени перемен у нее, да? Вот так, от такого добра ведь никто не откажется. И именно такого добра мы не имеем. У нас нет свободы вот в этом добре. У нас наоборот, такое добро, обязательно мы себя должны преодолеть. И так вот любой из даров образа Божия, если мы посмотрим, у нас все это употребляется, увы, не на божественное добро. И сам Господь говорит, без меня то это не можете творить ничего же. Другими словами, вы сами не будете. Но, тем не менее, пророк говорит в Ветхом Завете, вы боги, но дальше продолжает, но умрете как человеки, по делам своим. Вы боги, потому что вы так задуманы, но вы остались именно перстью, потому что вы замкнулись на себе. И вот именно чтобы преодолеть вот эту свою ограниченность, на первый план выходит человек, у Бога две воли и две природы, божественная и человеческая. И вот теперь должен был, работал Бог и человек вместе. А вот теперь сугубо должен был работать человек. И когда чуть-чуть отошел в сторону Господь, как бы ушел в сторону. Он был здесь рядом, но действия божественные, да, мы уже не видим. Не видят и люди. И сразу люди разочаруются, и разочаровываются во Христе. Разочаровываются не только те, кто кричал ему «Осанна», разочаровываются и сами ученики. Они сразу сбегаются из Гефсиманского сада. Они все предают. Предал сначала в среду, предал предать Иуда. А в четверг предали все. А вечером еще, когда к этому прибавил один из самых первых учеников, один из самых любимых учеников, один из самых, Петр, он отрекся от него трижды. Трижды требует, предал, как это по церковнославянски прозвучало, три губа. Это после уже того, как уже оставил своего учителя и перед этим обещал как раз, что я жизнь свою отдам. Но в том-то и дело, что почему он правду говорил, он так действительно думал. Он так думал именно потому, что он был в внутри, в русле благодати Божией, вот в этих внутри отношениях. Но как только вот благодать оставила, то есть как только отношения порвали, чуть-чуть отошли, да? Потерял человек эти отношения. Так сразу все испугались и оставили. Все струсили. А Иерусалим, который пел Осанну, через несколько дней, уже сколько, через 4 дня, он кричал: распни его тому, кому постилал, как царю, под ноги своей верхней одежды и под ноги. И вот здесь как раз мы подходим к самому главному, к сердцевине Тайной Вечери. И в сердце Тайной Вечери, оказывается, лежит смерть. Сегодня как раз читалось это и в послании апостола Павла, и священник читает в тайных молитвах на Евхаристии, как раз на евхаристическом каноне, слова тоже апостола Павла о том, что если едите и пьете тело и кровь Господню, то смерть его возвещается. То есть, когда мы участвуем в литургии, в Евхаристии, когда мы причащаемся, да, мы именно возвещаем смерть Бога. Мы возвещаем, что именно мы являемся Его убийцей. Но при этом апостол продолжает: и воскресение Его проповедуйте. Да, мы именно распинатели. И нам поэтому, нам как раз и проповедан Христос распятый. Иного проповедовать нельзя. Потому что пока я говорю, что я грешный человек, да, со мной может Христос общаться только как распятый. Именно потому, что Он может общаться только беря на Себя мой грех. Никак иначе. Именно грехами своими, грехами нашими Он висит на кресте. Как Агнец Божий, вземлющий, взимающий грех на Себя. И наш грех, распинающий на кресте. Чтобы мы освободились этим грехом. Но оказывается, точка встречи в смерти, она совершенно разная. Мы встречаемся с Ним действительно в смерти, в том, что тлит нашу душу, что убивает, что ее делает совершенно нежизнеспособной для евангельской жизни, для божественной жизни. И мы это Ему отдаем. Вот именно реальную смерть, которую Он берет на Себя. Но оказывается, есть иная смерть. Как Он сам говорит в Евангелии в другом месте: кто хочет душу свою сберечь ради Себя, потеряет ее. А кто потеряет свою душу ради Меня, тот приобретет ее. Оказывается, тогда, когда кто-то отдает свою жизнь ради другого, совершенно бескорыстно, добровольно, он эту жизнь только приобретает, он смертью смерть побеждает. И после Христа этому не просто свидетели, а непосредственные участники и продолжатели, многие-многие мученические ряды, их огромное количество в первые три века христианства, в первые три века лица земли без официальной церкви, да, а уже после того, как христианство не было гонимо, это многие-многие ряды преподобных и праведников, которые, ведь преподобническая жизнь, это продолжение как раз той самой мученической жизни, свидетельской жизни, ведь это у нас переведено слово мартирий как мученик. Действительно, свидетельство просто всегда связано с мученичеством. Но прямой перевод мартирий — свидетель. И преподобные — это те же свидетели, как и свидетели первых веков, которые были распинаемы, сжигаемы, мучимы, истязаемы. То есть они являли жизнь Христову, лицо Христово. И оказывается, всегда, когда человек хочет идти по стопам Христовым, он всегда так или иначе тоже распинается Христу, но каким образом? Он отказывается от того, что его тлит, но что является сутью, уже стало сутью его души, от страстности. Наша страстность, наши страсти, да, это страстность нашей души. Те немощи, от которых мы сами страдаем и которыми заставляем страдать других. Христовы страсти, Он берет эти страдания вот наши на себя, которые мы сами мучаемся и мучаем других. Он берет их и оказывается, именно потому, что Он добровольно, совершенно бескорыстно отдает себя, оказывается, смерть не имеет над ним власти. Именно потому не имеет. Как Он сам говорит в Гефсиманском саду, вот приближается, да, ко мне, но во мне она не найдет ничего. Почему вот эта вся адская машина, она не сумела вместить праведника? Нет точек соприкосновения. Вообще нет ничего. Нигде. Ни в одной точке. И поэтому, отдавая жизнь, он своей смертью попрал смерть. Эта жизнь только исполнилась во всей своей полноте. Вот именно в таком моменте тяжком в его общественном служении, как раз она и раскрылась во всей славе. Это не значит, что до этого как-то он потихонечку как-то возрастал в этом своей благодати и в своей славе. Нет, он всегда был единым. Но только проявлялось это иногда, скажем, в исцелении какого-то одного единственного человека. Иногда нескольких. Иногда, скажем, он изгонял целый легион бесов из человека, да? Иногда просто слушающие отходили все просветленные, задумавшиеся о жизни, что она, оказывается, не такова, как я представлял, как я себе надумал и намечтал. Это после, скажем, столкновение как раз вот с чудом Господним. То есть с иной совершенной жизни, с иной реальности, когда, которой даже человек и помыслить не мог, что ему и на сердце, и на ум не всходило. Но вот в этой отдаче как раз и происходил избыток жизни, которым может воспользоваться человек, который добровольно, также совершенно безответно, без лукавства отдает себе свое, отдает ему свое тление и свою смертность. И именно поэтому начало Тайной Вечери – это крест. Итог Тайной Вечери – это теперь берите мое тело и пейте мою кровь. Вкушайте, пейте мое преображенное человечество, исполненное божеством, чтобы и ваша душа, и тело, все человечество преобразилось в Бога, в меня. Именно поэтому Господь и говорит, что будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И декларируя, что вот будьте такими же, как Отец ваш Небесный, сами, да? Нет. Вот вы будете совершенными, как Отец ваш Небесный, именно потому, что вы это совершенство вкушаете непосредственно за счет креста, добровольно, который стоит внутри церкви, как сердцевина, как лестница на небо, вот та самая лестница на небо. И мы, вкушая непосредственно под видом хлеба и крови, тела и крови Господня, хлеба и вина, тела и крови Господня, мы как раз и становимся им же. Я отец одно, помните? Поэтому-то церковь никогда не смотрела на Иисуса Христа как на единственный феномен. Наоборот, апостол Павел прямо говорит, он только первенец из мертвых. Сколько за ним последователей? И именно поэтому церковь чтит святых как плод церкви, которые стали после того, как явил себя в мире Бог по природе, которые стали богами по благодати. Ни больше, ни меньше. Святость принадлежит только Богу. Если человек освящается, становится сам святым, носителем этой святости, он сам становится братом Божьим по благодати. И именно поэтому в точном смысле этого слова, да, молитву, которую дал Христос, может говорить именно в точном смысле этого слова, Дух Святой. А мы говорим о вас. Но мы знаем, что, как апостол Павел тоже сказал, что Бог принял вас еще тогда, когда мы были грешниками. Нас принял. Именно тогда, когда мы были грешниками. И нам заповедано как раз именно после Тайной Вечери, когда мы стали причастниками этой Тайной Вечери, которая длится во времени и пространстве. Невозможно ее повторить. Но эта Тайная Вечери будет длиться до конца времен, до последнего дня человеческой истории. Именно поэтому, когда с чаши мы выходим, на обон встаем, мы прямо говорим: «Вечери твоя тайная, дни Сыне Божий, причастниками и причастницами прими». То есть ты меня прими теперь причастниками вот этой Тайной Вечери, которая не прекращается, которая не оскудела, которая никогда не кончится. До скончания века, аминь. До преображения мира по образу и подобию Святой Троицы. Тогда, кстати, для нас апокалипсис не фантастические какие-то кошмары, а именно преображение мира. Потому что мы как раз ищем преображение этого мира внутри себя. И дай Бог, чтобы стремление наше в этой жизни, в церковной, вернее, жизни, было не... Хотя это, конечно, у нас есть, но чтобы вот только это прикладывалось, чем мы живем, чтобы это только прикладывалось. Вот наше стремление, желание житейского благополучия, там, здоровья физического, телесного. Это должно быть обязательно, эти прошения обязательно будут. Это то, что нас беспокоит. Мы живем в этом мире, мы так или иначе всегда реагируем, безусловно, на все раздражители этой жизни внешней. Но дай Бог, чтобы только прикладывалось, чтобы мы в своей церковной жизни искали вот этой правды. Его в своей жизни распятого, воскресшего и давшего нам это воскресение под видом хлеба и вина, как тело и кровь Господня. Аминь.